эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе здание администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия в Сухуме захвачено протестующими. Они требуют отставки Рауля Хаджимба.
Не имея президента, не имея какого-то самозванца наподобие уже Дмитрия, мы имеем одно – хаос.
Правительство Грузии расторгает договор с консорциумом развития Анаклия.
После завершения процедур по разрыву контракта мы займемся поисками нового инвестора.
Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе готовят иск к президенту Грузии.
Мы готовим еще один иск против президента.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В Палате представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, пройдет голосование о резолюции, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщила спикер Палаты Нэнси Пелоси вечером в среду после брифинга, на котором представители администрации рассказали конгрессменам о последних шагах Белого дома в отношении Ирана. Разъяснения чиновников не удовлетворили демократов, инициаторов резолюции. Они опасаются, что Трамп может приказать нанести удар по Ирану. Демократы располагают большинством в Палате представителей и, скорее всего, смогут добиться одобрения резолюции. Не так ясна ее судьба в Сенате, где большинство у республиканцев. При этом сам Трамп накануне в телеобращении дал понять, что в ближайшее время не рассматривает вариант военных ударов по Ирану. Он упомянул лишь об ужесточении санкций против этой страны.
Руки Сулеймани были залиты как американской, так и иранской кровью. Он давно должен был быть уничтожен. Ликвидировав Сулеймани, мы послали мощный сигнал террористам. Если вы цените собственную жизнь, вы не будете угрожать жизням наших людей. Мы продолжаем рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию. США немедленно наложат дополнительные экономические санкции на иранский режим. Они сохранятся до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Также у нас есть великолепная военная техника, но мы не хотим ее использовать. Американская сила, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором.
Среди основных версий катастрофы Боинга авиакомпании Международной авиалинии Украины, разбившегося 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, поражение ракетой, в том числе, возможно, выпущенное из зенитно-ракетного комплекса ТОР российского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов изданию Censor.net. По словам Данилова, украинские эксперты разрабатывают 4 основные версии катастрофы. Кроме поражения ракеты, это столкновение с беспилотником или другим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв на борту самолета в результате теракта. Власти Ирана сегодня сообщили о предварительных выводах расследования. Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. В отчете говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации, однако, судя по траектории полета, пытались вернуться в аэропорт вылета. В интернете опубликованы видео очевидцев, на которых видно, что огонь охватил самолет еще в воздухе, а после падения лайнер взорвался. Украинский президент Владимир Зеленский объявил в стране траур по погибшим.
Бесспорным приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно выясним правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование по нормам международного права. В Иран уже прибыли 45 наших специалистов. Мы рассчитываем, что все они будут допущены к работе комиссии, в том числе к расшифровке черных ящиков.
Обвиняемым по делу инвестиционного фонда «Беринг Восток» изменили окончательное обвинение. Теперь им вменяют выдачу банкам «Восточной» в 2015 году безвозвратного кредита первому коллекторскому бюро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ливана Джоева, защищающего интересы партнера инвестфонда Филиппа Дель Паля. Ранее обвиняемым вменяли мошенничество в особо крупном размере на сумму 2,5 миллиарда рублей. В начале октября прошлого года Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю «Беринг Восток» Майклу Калви до 13 января. феврале 2019 года Калви был арестован в России по делу о мошенничестве, по которому проходит еще несколько руководителей фонда. Основатель «Беринг Восток» обвинение отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против пенсионной реформы. По всей стране приостановили работу железнодорожники, работники общественного транспорта, учителя, врачи и адвокаты. Всего на 9 января в разных городах Франции запланированы более 200 манифестаций. Акции проходят в частности в Париже, Марселе, Бордо и Тулузе. В нескольких городах произошли стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, пишет Reuters. Согласно пенсионной реформе, работающие во Франции сохранят возможность выйти на пенсию в 62 года. Однако власти будут поощрять выход на пенсию на 2 года позже. Тогда пенсии будут выше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж – 1000 евро в месяц. Протесты против пенсионной реформы продолжаются уже больше месяца. «Газпром» отказался от претензий на денежную компенсацию за поставки газа на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. В 2017 году «Газпром» оценивал поставки газа на подконтрольные сепаратистам территории более чем в миллиард долларов. Компания требовала от Киева выплатить сумму. Однако в 2018 году Украина выиграла этот спор в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» настаивал, что с российской стороны поставки в Донбасс контролирует сам «Газпром», а с украинской – никто. Прокуратура Ливана запретила бывшему главе автомобильного концерна Renault Nissan Mitsubishi Карлу Гону покидать страну. Решение принято в связи с запросом Японии о его задержании. Договора об экстрадиции между странами нет.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Намеченная на сегодня акция оппозиции у здания Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия неожиданно обернулась штурмом президентской администрации. Собравшиеся у суда решили не дожидаться решения кассационной инстанции по иску оппозиционного кандидата в президенты, который оспаривает итоги прошлогодних выборов. Переместившись к зданию правительства на набережной, несколько сот оппозиционеров выбили входную дверь, выломали окна на первом этаже и в конце концов захватили резиденцию. Она до сих пор остается под их контролем. Подробностями Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в первый в Абхазии рабочий день 2020 года в Верховном суде Республики в 12 часов продолжилось слушание кассационной инстанции, рассматривающей жалобу Алхаса Квициния на решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии. В зале присутствовал истец Алхас Квициния, его представляла адвокат Инга Габилая. В сторону ответчика представляли юрист Гиви Габ, адвокаты Марина Таня и Кристина Габелия, первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба. Здание суда охраняли сотрудники СОБРа. Инга Габилая выступила с ходатайством об отводе судьи Романа Кварчия. Она напомнила, что с таким же ходатайством выступала на предыдущем заседании, мотивировав его тем, что у этого судьи истек срок его полномочий. Но тогда другие судьи кассационной инстанции Тимур Тарба и Илья Адлиба отказали в его удовлетворении, объяснив, что квалификационная коллегия судей не прекращала полномочий Кварчия. Сегодня адвокат ходатайствовала об отводе по другому основанию.
А именно невозможности его участия в деле ввиду личной заинтересованности. Согласно пункту 3, части 1, статьи 39 этого же кодекса, судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела. А часть 2 этой же нормы исключает участие судьи в рассмотрении дела, если имеются обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. Учитывая, что дальнейшее пребывание в должности судьи Кварчи напрямую зависит от президента Республики Абхазия, который в соответствии с конституционным законом о судебной власти без объяснения причин вправе не внести кандидатуру на должное рассмотрение парламента, а также решение о рекомендации Кварчи на должность судьи принимается ККС Республики Абхазия, квалификационная коллегия судей, в состав которого входят участники настоящего процесса, а именно Дмитрий Шамба. Полагаем, что судья Кварча лично заинтересован, что, безусловно, может оказать воздействие на его позицию по делу, имеющему судьбоносное значение для страны.
Представители страны ответчика выступили с доводами против удовлетворения ходатайства. Инга Габилая дополнила свою аргументацию, после чего председательствующий на процессе Тимур Тарба объявил, что суд удаляется в совещательную комнату и объявил перерыв на час до полвторого дня. Участники процесса, журналисты и зрители стали выходить из зала суда, но в какой-то момент остановились, так как навстречу им вошла группа мужчин во главе с прибывшим вчера в Абхазию героем ДНР Ахрой Авицба, который громко призвал присутствующих оставить этот судебный процесс и присоединиться к людям, которые, несмотря на сильный дождь, собрались на площадке перед Абхаздрамтеатром. Между ним и одним из лидеров политической оппозиции состоялся такой диалог.
Почему вы позволили вообще до суда дойти?
Мы должны использовать все законные методы.
Вот именно законный метод, воля народа. Воля народа, вот это самое первое, основное. Поэтому всех политиков и депутатов я прошу, пойдемте там, где народ, оставьте вы эту движуху. Давайте оставим, пойдемте к своим братьям.
Пойдем.
Часть присутствующих в зале переместилась к театральной площади. Как неофициально называют Сухуми эту площадку, не раз последние годы становившуюся местом проведения оппозиционных митингов и сходов. Дождь продолжал лить, почти все стояли под зонтами. Минут через пять после того, как я подъехал к театру, вокруг Ахры Авицба собрался плотный круг из десятков людей, и он начал говорить в протянутые к нему микрофоны.
Одно хочу сказать, вот сейчас с помощью вас и к людям обращаться, это не акция. Вот это прошу, это уже крик души, это уже народ собрался. И сегодня, зная, что вот там суд, мы туда пошли и тоже политикам сказали, харе играть, выходите, идите сюда. Если завтра на нас будут грузины в суд подавать какие-то притязания, принц Сандельбургский приедет и так далее, начнется вот эта вся катавасия по судам, мы что, должны закрыть глаза на то, что наши братья, отцы воевали для того, чтобы потом мы по судам решали вопрос этой многострадальной земли. Сегодня в Конституции черным по белому прописано. И прописано так, что сегодня мы президента не имеем. Не имея президента, не имея какого-то самозванца наподобие уже Дмитрия, мы имеем одно – хаос.
Далее в своей речи Ахра Авицба остановился на том, как он приехал в Абхазию.
И когда я еду вчера, меня пытаются задержать, провокацию устраивают, и потом пропустили слух, что задержали. Не задержали, потому что там также наши братья стояли. Мы им машины показали, остановились и все. Поэтому я одно скажу, что сегодня мы не разойдемся. Те, кто нас слышат, видят, нас погода не напугала. Враг на нас нападет, мы ему не можем сказать, подожди, по-братски, приди в солнечный день. Сегодня враги они для своего народа.
И через несколько минут после окончания этой речи собравшиеся оппозиционно настроенные люди направились к расположенному в паре сотен метров комплексу правительственных зданий. Около 13:15 они собрались у здания администрации президента. По разным оценкам, их было уже от 500 до 1000. Происходили отдельные стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов. В 13:30 участники акции сломали двери парадного входа в администрацию и сняли ее с петель. Стали пытаться проникнуть внутрь здания, но им препятствовали силовики. Между тем суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Кварчи и объявил, что срок повторного рассмотрения жалобы будет сообщен позже. После неудачных попыток зайти в здание через двери, участники оппозиционного митинга, разбив окна на первом этаже, сумели около половины третьего дня пробраться внутрь и заняли помещение администрации. Президент Рауль Хаджимба покинул тем временем здание. Парламентарий Илья Гуни заявил, что депутаты парламента Абхазии собираются собираются, чтобы обсудить происходящие события. «Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента», сказал Ахра Авицба журналистам здания администрации президента. В 16:10 в эфире абхазского телевидения сообщили, что Совет Безопасности Абхазии собирается на срочное заседание. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил СМИ, что продолжает выполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», сказал Хаджимба. По его словам, он проводит мероприятия по локализации происходящих событий. В 18:00 под председательством спикера Валерия Кварча началось экстренное заседание парламента Абхазии. Представителей СМИ на него не допустили. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии приступило к проведению правовых процедур по прекращению договора с консорциумом развития Анаклии. Представители компании намерены обжаловать решение Кабмина в международных инстанциях. За ситуацией вокруг проекта глубоководного порта сегодня следили эксперты. Ираклий Рагвелидзе передает из Тбилиси.
Последняя отсрочка для выполнения обязательств была дана консорциуму до 31 декабря. В заявлении Минэкономики говорится о невыполнении ряда обязательств со стороны консорциума, в том числе по привлечению капитала, а также невыполнении обязательств по заключению договора с оператором терминала первой фазы и контрактором строительных работ той же фазы. Глава Министерства регионального развития и инфраструктуры Майя Цкетишвили подчеркнула, что обязательства по строительству глубоководного порта будут возложены на другого игрока.
После завершения процедур по разрыву контракта мы займемся поисками нового инвестора. Разумеется, для нас будет неприемлемым партнер, который не будет соответствовать стратегическим интересам Грузии. Речь идет не просто о коммерческом порте, а об объекте, который содержит компонент вопросов безопасности государства.
Сегодняшнее решение правительства ставит крест на перспективах развития проекта в условиях правления грузинской мечты, считает один из основателей консорциума, оппозиционный политик Мамука Хазарадзе. По его мнению, власти осуществили диверсию против будущего страны.
Завершен первый этап спецоперации против меня и моего партнера Бадри Джапаридзе. Председатель правящей партии Бедина Иванишвили в угоду Кремлю целенаправленно сорвал проект государственной важности. Со всей ответственностью заявляю, что мы ни на шаг не отходили от взятых на себя обязательств.
В оппозиции считают, что проект государственной важности пущен под откос. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе возложил ответственность на грузинскую мечту и ее лидера Иванишвили.
С самого начала было ясно, что власти занимались запугиванием потенциальных инвесторов, чтобы они не вкладывали деньги в строительство порта. По сути, уже осенью этого года порт должен был принять первое судно, а правительство до сих пор не выполнило своих обязательств по подводу железнодорожных и автомобильных путей к порту. Разговор о поиске нового инвестора – фикция и попытка растянуть время. За это время Российская Федерация завершит строительство глубоководного порта в Тамани, и благодаря предательству Иванишвили их цель будет достигнута.
Аналитик Гия Хухашвили убежден, что отныне будущее порта Анаклия всецело зависит от предпочтений лидера грузинской мечты.
Многие думают, что проект сорван в угоду России, но зная характер Иванишвили, я считаю, что он нужен ему исключительно для политического торга с заинтересованными сторонами. Не вызывает сомнений, что проект не выгоден Российской Федерации, в то время как США четко выразились в его поддержку. Ставки высоки, и, по всей видимости, Иванишвили решил взять на себя осуществление проекта. Взамен он попросит американцев предоставить ему долгосрочные политические гарантии.
В свою очередь, директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая считает, что кризис возник задолго до того, как вопрос принял политический характер.
Это вполне справедливое решение, так как правительство 7 раз предоставляло консорциуму отсрочки для выполнения обязательств. Кроме того, государство внесло около 40 изменений в первоначальный контракт по просьбе Хазарадзе и партнеров. Правительство не могло до бесконечности находиться находиться в режиме ожидания, поэтому разрыв контракта выглядит вполне обоснованным.
Тем не менее, основатели консорциума намерены продолжить судебную тяжбу в Женевском арбитраже. Речь идет о возмещении 75 миллионов долларов, израсходованных консорциумом в подготовительной стадии проекта. В свою очередь, правительство выдвинуло встречный иск и требует выплаты 115 тысяч долларов в качестве штрафа за невыполнение консорциумом обязательств. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Состояние здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе считает крайне тревожным народный защитник Грузии Нино Ломджария. По его оценке, в тюремной больнице он не получает адекватного лечения. В связи с этим родные осужденного священнослужителя намерены потребовать отсрочки отбывания им наказания до тех пор, пока он не выздоровеет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сторона защиты осужденного протоиерея готовит два обращения в суд. По словам его брата Турнике Мамаладзе, одно из них касается отсрочки наказания. Она, как он говорит, необходима для того, чтобы священнослужитель смог получить полноценную медицинскую помощь, в которой остро нуждается. А второй иск – это иск против президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в преддверии Рождества заявила, что Мамаладзе миловать не намерена, и своеобразно аргументировала это.
Сейчас самое главное – это здоровье моего брата. Нам не оставили другого выхода, перекрыли все пути, в том числе и президент. Мы подготовим иск, чтобы отсрочить наказание, чтобы мой брат мог начать лечение в соответствующем учреждении, где есть адекватные врачи. Кроме того, мы готовим еще один иск против президента. Этот человек, так называемый президент, нарушила презумпцию невиновности в отношении моего брата. Я полагаю, намеренно. Она обвинила его в попытке убийства патриарха. Это полный абсурд. Наш иск именно этого и касается – нарушение презумпции невиновности и ущемление чести и достоинства моего брата.
6 января, в день, когда рождественское чудо не произошло, Георгий Мамаладзе начал голодовку. Его главным требованием была встреча с народным защитником, и накануне вечером она состоялась. Нино Ломджария провела с осужденным священнослужителем в общей сложности около 3 часов. По завершении визита омбудсмен заявила, что Мамаладзе внял ее просьбе и голодовку прервал. Впрочем, Ламджария убеждена, что протоиерей не получает необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья меня очень тревожит. То, что я увидела сегодня, однозначное отсутствие какого-либо прогресса. Его состояние ухудшается. Это информация в том числе и от его лечащего врача. По словам Мамаладзе, для него сейчас наиболее приоритетен вопрос его здоровья, возможность получить адекватное лечение. Он просит помощи именно в этом аспекте. Я, конечно, согласна с тем, что ему действительно нужна медицинская помощь, а та помощь, которая ему оказывается сегодня, прогресса не дает. Заявила Нино Ломджария. В тюремной больнице сегодня побывал и священник Андреа Сария. Он причастил осужденного протоиерея и также высказал опасения по поводу состояния здоровья Мамаладзе.
Главной темой разговора была его болезнь. Разумеется, ожидания относительно помилования у него были, но не настолько, чтобы он был бы уверен в этом. Он осознает реальность, но в конечном счете он не ожидал, что окажется в таком положении. Что касается состояния здоровья, я могу только подтвердить то, что уже сказали другие, в том числе народный защитник. Это просто обречение человека. Как со стороны церкви, так и со стороны правительства. Это мое личное ощущение. Ему необходимо серьезное лечение. Это должна обеспечить церковь, которая говорит, что заботится о каждом члене паствы. Отец Георгий не является человеком, борющимся с церковью. Он не враг церкви.
Сказал отец Андреа после встречи с осужденным протоиереем. Брат Георгия Мамаладзе также обещает, что вскоре общественности будут представлены доказательства, указывающие на проблемы внутри церкви. Речь, по словам Турнике Мамаладзе, идет об обстоятельствах, касающихся морального облика священнослужителей высокого ранга, а также о различных финансовых махинациях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Граждане Грузии, которые по религиозным мотивам не желают иметь удостоверение личности с электронными носителями, отныне для получения медицинских услуг, участия в выборах, учебы и работы могут пользоваться альтернативными. В Минюсте решили, что таковыми могут быть ламинированные бумажные удостоверения. Оппозиция узрела в этом коварные планы властей. Подробности у Серго Бригвадзе.
Промежуточное решение о том, что граждане Грузии могут использовать удостоверение личности без электронных носителей информации, Конституционный суд принял 26 декабря. Удостоверение личности и паспорта, содержащие электронные носители информации, являются средством тотального контроля людей, связанных с библейским пророчеством об апокалипсисе, заявили в своем иске два гражданина Грузии, и суд решил их поддержать. Как выяснилось, сторонников истцов достаточно много, и подобные разговоры среди православных Грузии ведутся долгие годы. Впредь до окончательного решения Конституционного суда все они смогут пользоваться в течение месяца временным удостоверением, представляющим собой небольшую ламинированную бумажку с фотографией и идентификационным номером ее владельца. У оппозиции в связи с этим возникло множество вопросов. Один из главных – почему власти предлагают пользоваться ламинированной бумагой, а не временным удостоверением личности с высокой степенью защиты без чипа? В офисе партии Национального движения сокрушались сегодня и по поводу сроков, почему именно месяц, и что происходит с удостоверением по его истечении. Не дождавшись пояснения, оппоненты заговорили о злых умыслах властей. Один из лидеров нацдвижения Леван Бежашвили на сегодняшней пресс-конференции заявил. Принятие такого решения в год проведения выборов, когда самое важное – это доверие народа к избирательному процессу и принятие политического решения путем голосования, явно указывает на умысел властей. Фальсификация выборов с использованием архаичных удостоверений личности в виде ламинированной бумаги. Представители национального движения сегодня обратились к Центральной избирательной комиссии с требованием не давать гражданам разрешения на использование этих удостоверений во время голосования, говорит представитель нацдвижения Тинатин Бокучава.
Первое требование, чтобы ЦИК не допустил возможности голосовать с помощью этих временных одномесячных удостоверений, поскольку к ним нет никакого доверия. Второе требование, власти должны дать допуск к процессу формирования списков избирателей. Мы не позволим Иванишвили, который не пользуется доверием народа, украсть парламентские выборы.
Тем временем в партии власти считают, что у представителей национального движения нет права говорить о доверии, говорит представитель парламентского большинства Гия Вольский. Требования и обвинения национального движения и его филиалов по данному вопросу беспочвены. То, что выборы могут быть сфальсифицированы, что могут быть напечатаны и использованы в незаконных целях удостоверения личности, все это мы оставили в прошлом, как и их самих. Действительно, у Грузии большой опыт в фальсификации выборов с помощью подобных удостоверений, говорит конституционалист Леван Алапишвили. По его мнению, и сейчас не может быть уверенности в том, что они не будут использованы в подобных целях. В системе, в которую может вмешаться человек, естественно, всегда будет существовать риск манипуляций. Именно поэтому важна оцифровка удостоверений личности населения, чтобы возможность вмешательства человека была сведена до минимума. Какие методы существуют, об этом я ничего сказать не могу. Однако в истории Грузии неоднократно происходили подобные вмешательства, когда электронных удостоверений личности еще не существовало. Тем не менее, член Политсовета Европейской Грузии Леван Тархнишвили уверен, что сегодня использовать подобные удостоверения с целью фальсификации голосования на выборах невозможно. Для этого ЦИК должен способствовать этому процессу, а на избирательных участках должны отсутствовать наблюдатели. Таких участков в 2020 году не будет, это гарантировано, утверждает Тархнишвили. Однако у оппозиционера другой вопрос.
Они приняли еще более абсурдное решение, что для того, чтобы получить бумажный документ, верующий должен подтвердить, что он верующий. Как происходит это подтверждение? Справка от Бога или справка от религиозного лица? Поэтому очень много вопросов. И учитывая, что перед каждыми выборами год за годом идет разговор о том, что печатаются фальсифицированные документы и так далее, конечно же, эти вопросы легитимны.
Между тем, в ЦИК сегодня заявили, что необходимо дождаться окончательного решения Конституционного суда по иску двух граждан Грузии, прежде чем принимать решение, использовать временный документ в период голосования или нет. В Министерстве юстиции пообещали «Эху Кавказа» ответить на вопросы, заданные оппозицией о временных удостоверениях личности, однако не перезвонили, соответственно, и не удалось узнать, начался ли уже процесс выдачи таких ID. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми, Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. Ранее сегодня в администрации абхазского президента Интерфаксу сообщили, что считают протесты оппозиции в Сухуми попыткой госпереворота. Вооруженные силы не вмешиваются в происходящие события, заявил агентству министр обороны Мираб Кишмария. Ранее сообщалось, что оппозиционные активисты попытались взять штурмом здание администрации президента. По некоторым данным, среди штурмовавших здание администрации президента оказались родственники погибших в ноябре 2019 года у ресторана «Сан-Ремо» криминальных авторитетов. Между тем, митинг сторонников оппозиции в Сухуми продолжается. В нем принимает участие несколько сотен человек. Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» призвала Хаджимба уйти в отставку, чтобы избежать худшего сценария. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов и требует проведения новых выборов. Буквально полчаса назад группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия вернулась в народное собрание после переговоров с президентом Раулем Хаджимба. По их словам, абхазский лидер не готов покинуть свой пост. Как передает корреспондент «Эхо Кавказа», в настоящее время в парламенте находится лидер оппозиции Аслан Бжания. Выслушав переговорщиков, Бжания предложил парламенту принять обращение к гражданам и господину Хаджимба, которого он отказывается называть президентом. Лидер оппозиции настаивает на проведении новых выборов президента. С аналогичным заявлением выступили оппозиционные депутаты Дмитрий Дбар и Батал Табагуа. Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия в составе Тимура Тарба и Лии Адлиба удовлетворила ходатайство адвоката Инги Габилая, представляющего кандидата в президенты Алхаса Квициния, об отводе судьи Романа Кварчи. Напомним, кассационная инстанция рассматривала иск Квициния о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов. Консорциум развития Анаклии намерен обратиться в арбитражный суд с иском против правительства Грузии. Об этом заявил на пресс-конференции в Тбилиси руководитель консорциума Леван Ахвледиани. Он назвал безосновательными заявления представителей правительства о том, что консорциум не смог выполнить взятых на себя обязательств. Напомним, сегодня правительство Грузии решило начать процесс по расторжению договора с консорциумом развития Анаклии, оформленного между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» 3 октября 2016 года. Причиной называется неисполнение консорциумом взятых на себя обязательств. На президента Грузии Саламе Зурабишвили подадут в суд из-за нарушения принципа презумпции невиновности в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе, заявил журналистам брат задержанного протоиерея Торники Мамаладзе. Как сообщает агентство новости Грузии, президент страны Саламе Зурабишвили 6 января отказала протоиерею Мамаладзе в помиловании, несмотря на ходатайство Священного Синода. Причиной отказа Зурабишвили назвала несоответствие дела Мамаладзе новым критериям помилования и желания сохранить спокойствие в обществе. При этом она добавила, что посягательство на авторитет и жизнь патриарха означает посягательство на Грузию. Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение. Формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер аннексированного Россией Крыма постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Черкесские общественники подвели итоги 2019 года. Мурат Гукимухов выслушал оценки.
Черкесскому активисту из Нью-Йорка Анзору Кабарду в прошедшем году запомнилась история с Мартином Качесока, председателем общественной организации Хабза, сопредседателем Демократического конгресса народов России. В апреле 2019 года Мартин Качесока критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии. В мае он провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма в России, на котором в том числе говорили о необходимости восстановить прямые выборы местных органов власти, как о единственной возможности обустроить нормальную жизнь. После этого он принял участие в конференции Демократического конгресса народов России в Москве, а по возвращении домой 7 июня был арестован по сфальсифицированным обвинениям в хранении наркотиков и заключен под стражу. Российская пресса сравнила дело Мартина Качесока с делом Ивана Голунова, который был арестован по аналогичным сфабрикованным обвинениям днем раньше, 6 июня. В республике в виновность общественника также никто не поверил. Под давлением общественности 25 июня Мартина Качесока выпустили под домашний арест, говорит Анзор Кабард.
Это была хорошая попытка ввести, как бы сказать, черкесское движение в более общий контекст, общероссийский, я бы сказал. Сделать его не узкоэтническим и сделать его базирующимся на каких-то более универсальных принципах и отстаивающего более какие-то широкие принципы. Вести его и включить в более широкую российскую повестку дня. В частности, вот в этой попытке Мартин Качесока участвовал, без этого получил проблемы. И после этого неплохо была показана продувка возможностей некоторых в медийном поле, в других полях, потому что, в общем-то, Мартина спасли, так или иначе.
Что значит включиться в российскую повестку дня?
Там был правильный подход в плане того, что должны быть какие-то универсальные принципы, которые, в общем-то, касаются не только местечковых разборок из-за каких-нибудь пастбищ или еще чего-то в этом роде, а касается, грубо говоря, чего-то более насущного для большего пласта людей. Грубо говоря, отсутствие правильного суда в России – это не только черкесская проблема. Или, допустим, принципы федерализма, которые в России практически уничтожены. Это не только проблема черкесов. Это вещи, которые кто-то должен был правильно поставить и качать эту тему. Но, в общем-то, это никуда, никакого отклика, в общем-то, я так понимаю, в черкесском обществе широкого не нашло. Поэтому все закончилось так, как все закончилось. Сама попытка введения новой повестки дня, она фактически заглохла.
Почему заглохла? Тем более, что в обществе есть недовольство и судебной системой, и местным чиновничеством.
Политическая культура, к сожалению, достаточно низкая на сегодняшний день. Отчасти это связано вообще с отсутствием, я бы сказал, национальной элиты, как национальной элиты. Потому что у черкесов есть, грубо говоря, представители свои в элитах тех стран, в которых они живут. Но не существует национальной черкесской элиты, не существует институтов их воспроизводящих на отчетную дату. А когда не существует элиты, значит, просто у коллектива нет воли. Вот это то, с чем мы и живем.
Руководитель общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт называет этот год годом возросшей неопределенности.
Ну, мир, конечно, меняется вокруг вас. В диаспоре много новых тенденций появилось и в России. Неопределенность возросла.
Аскер, в чем неопределенность?
Формально говоря, мы как бы 30 лет Россию просили руководство принять государственную программу, чтобы отбегать из-за рубежа переселять. И вот Медведев подписал эти распоряжения по Кабардино-Балкарии, по Адыгее. И вот что интересно, как только эти решения состоялись, и уже первые люди стали подавать документы, в диаспоре поднимается волна на тему того, что вообще-то наша родина – это страны, где мы живем, Кавказ – это далекая прародина, и вообще нам нужно как-то здесь самим объединяться и жить. Это интересное такое явление.
Кто эту волну поднимает?
Я думаю, элиты зарубежных черкес, для них это оказалось неожиданным. Они не хотят репатриации и хотят держать черкесов подальше от Кавказа. Причем факт состоит в том, что эти страны черкесов не отдадут, будут делать все, чтобы ни при каких обстоятельствах это не состоялось. И чем шире Россия открывает двери, тем больше они будут выстраивать свою Берлинскую стену. И в этом году это особо проявилось.
Председатель движения «Кабардинский конгресс» Аслан Бишто согласен с этими суждениями лишь отчасти. По его мнению, диаспора не утратила трепетного отношения к родине, просто вопрос репатриации перестал быть главенствующим. И тому есть свои причины, говорит Аслан Бишто.
Почему это произошло? Нужно, наверное, истоки искать в первую очередь в сопротивлении государства самому процессу репатриации, плюс достаточно сильная конкуренция в местах, куда они возвращаются.
А сам что ты имеешь в виду под термином конкуренция?
В регионах, куда они репатрируют, да, традиционно высокая безработица и низкий уровень заработной платы. А учитывая, что наиболее хлебная зона – это бюджет и государственная служба, к которым у них в первую очередь закрыт доступ, им остается только бизнес, которым очень сильна, опять же, государственная составляющая в виде бюрократической проволочки. Все вот это вот, если, допустим, местным намного проще и легче каким-то образом обходить или договариваться о ведении бизнеса, то для человека, привыкшего иметь дело с законными методами ведения бизнеса, такая конкуренция.
Что касается сопротивления репатриации со стороны государств проживания черкесов, то, говорит Асланбек, что нечто подобное в свое время озвучил и президент Абхазии Александр Анквап. Он объяснял плохую репатриацию абхазов именно нежеланием не слишком спокойных государств, в которых те проживают, терять благонадежных и успешных граждан. И это на самом деле правда, говорит Асланбек, что.
Все это, да, имеет место быть. В то же время, кроме искусственно созданных проблем в виде невыдачи паспортов или каких-то документов, сопровождающих в Сирии, не было, наверное, ни одного факта, чтобы страны проживания черкесов официально им запрещали возвращаться на родину или каким-либо образом препятствовали им в этом. Это исключительно на уровне агитации, не более того. Потому что никто не может запретить человеку уехать из страны.
Вот такие в чем-то похожие, в чем-то разные мнения черкесских активистов по поводу прошедшего года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Счет сравнялся. Ущерб от акции возмездия Тегерана оказался минимальным. Вашингтон согласен не раскручивать спираль напряженности. С последними новостями из Вашингтона Владимир Абаринов.
7 января телекомпания CNN показала интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Зариф сказал, что в Вашингтоне превратно оценивают значение ликвидации генерала Сулеймани для населения Ирана. Госсекретарь Майк Помпео, в частности, утверждал, что иранский народ втайне ликует по поводу избавления от палача. Зариф сослался на репортажи о многолюдных траурных церемониях в Тегеране и упомянул траурные акции в Багдаде, Москве и Дели.
Думаю, президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать. Этих людей его угрозы не напугают, а приведут в еще больший гнев. Он демонстрирует мировому сообществу, что он совершенно не уважает международное право, что он готов совершать военные преступления, потому что нападение на объекты культуры – это военное преступление. Он заявил также, что Иран будет стойко защищаться от военной агрессии.
We are sitting at our home.
Мы у себя дома. Мы будем защищать свою территорию. Мы будем защищать свой народ. Соединенные Штаты могут защищать Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты не могут утверждать, что они защищают Соединенные Штаты в 7000 миль от своей территории. Мы здесь. Мы никуда отсюда не уйдем. Мы были здесь 7 тысячелетий и останемся здесь. Соединенные Штаты – пришелец.
В ту же ночь, в Вашингтоне был еще вечер, аэрокосмические силы Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана нанесли ракетный удар по авиабазе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Твиттере Джавад Зариф написал, что это и есть акт самообороны, о которой он говорил в интервью CNN. Эксперты отметили высокую точность попаданий. При этом, однако, было очевидно, что Иран специально выбрал цели, поражение которых не повлечет многочисленные жертвы. Кроме того, как явствует из сообщения канцелярии иракского премьер-министра, Иран заранее уведомил власти Ирака о том, что собирается произвести ракетный залп, а иракцы, вероятно, предупредили американцев.
Спустя примерно 3 часа на новость отозвался Дональд Трамп. Он сообщил в Твиттере, что ущерб и разрушения незначительны, потому что Америка сильнее всех на свете, и пообещал выступить утром с заявлением. Первую фразу своего обращения к нации президент произнес еще до того, как поздоровался.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие. Доброе утро. Рад сообщить вам, американский народ должен быть исключительно благодарен и счастлив, поскольку ни один американец не пострадал вследствие вчерашнего нападения иранского режима. У нас нет и раненых. Все наши военнослужащие в безопасности. Нашим военным базам нанесен незначительный ущерб. Наши отличные американские вооруженные силы готовы ко всему. Иран, похоже, отступает. И это хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для мира. Не было потеряно ни одной жизни, ни американцев, ни иракцев, благодаря принятым мерам, рассредоточению сил и системе раннего предупреждения, которая сработала очень хорошо. Я хвалю невероятную сноровку и смелость американских мужчин и женщин в военной форме. Слишком долго, все время с 1979 года, если быть точным, страны терпели деструктивное и дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Это время кончилось. Иран являлся основным спонсором терроризма, и его стремление обзавестись ядерным оружием угрожает цивилизованному миру. Мы никогда не допустим этого. Несмотря на решительный вид, выступление президента было достаточно миролюбивым. По существу, Дональд Трамп дал понять, что инцидент исчерпан, после чего перешел к критике иранской сделки, заключенной его предшественником. Тем не менее, он объявил о новых, еще более жестких санкциях.
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression,
мы продолжаем рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию. А пока Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные экономические санкции, чтобы наказать иранский режим. Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свой курс. Лишь за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанес неспровоцированный удар по Саудовской Аравии и сбил 2 американских беспилотника. Враждебность Ирана существенно возросла после того, как в 2013 году было подписано глупое иранское ядерное соглашение, и им выделили 150 миллиардов долларов, не говоря уже об 1 миллиарде 800 миллионов долларов наличными. Вместо благодарности Соединенным Штатам они кричали «Смерть Америки». Фактически, они кричали «Смерть Америки» в день подписания соглашения. Бывший вице-президент в кабинете Обамы, а ныне кандидат в президенты США Джо Байден, совершенно иначе оценивает соглашение с Ираном и последствия выхода из него. Пока соглашение с Ираном оставалось в силе, у нас не было этой опасной спирали эскалации по принципу око за око. Существовал единый фронт союзников и партнеров для ответа на дестабилизирующие действия Ирана в регионе. Иранская сделка не только выполняла критически важную задачу, ради которой заключалась, но и создавала атмосферу, в которой была возможна дипломатия. Но Трамп вышел из нее. Не Иран. Трамп вышел. Трамп загнал Соединенные Штаты в изоляцию и снова ввел санкции, предназначенные для оказания максимального давления на режим. Он утверждал, что эти меры сдержат иранскую агрессию, вернут Иран за стол переговоров и обеспечат гораздо лучшую сделку. На обоих направлениях, как и предполагали многие в свое время, обещания Трампа оказались пустыми, необоснованными и наивными. К концу дня тон комментариев изменился с тревожного на успокоительный. Иран, говорили эксперты, не мог не ответить на ликвидацию Сулеймани, но при этом тщательно взвесил последствия. Теперь счет сравнялся, и нагнетать дальше напряженность незачем. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Австралии в результате природных пожаров, не утихающих с октября, погибли не менее 27 человек. Более 1 миллиарда животных. Справиться с огнем из-за жаркой и аномально засушливой погоды не удается, несмотря на отчаянные усилия всей страны. Радио «Свобода» поговорила о происходящем в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где пожары наиболее сильны, с живущим в Австралии журналистом Григорием Пунановым.
Вы и я журналисты. Мы знаем, что часто картина, появляющаяся в новостях, и реальность бывают далеки друг от друга. Как выглядят сейчас катастрофические пожары в Австралии глазами обычного местного жителя-гражданина?
Картина именно такова, как ее показывают в новостях. Здесь, мне кажется, никакого преувеличения нет. Масштаб бедствия действительно катастрофичный. И никогда ничего подобного в Австралии не происходило. Эта засуха, такого перерыва в дождях не было никогда. Таких пожаров не было никогда.
Дым вы чувствуете? Огонь вы видите? Или все-таки там, где вы живете, этого нет?
Мы живем практически в центре Сиднея. Но дым мы видим, и дымом мы дышим постоянно. Сегодня было очень дымно. Например, это все зависит от ветра, безусловно. Если ветер с океана, то он, конечно, уносит дым обратно в сторону континента.
Когда новости стали уже совсем отчаянными, в какой-то момент стали такими, какими мы их видим тут извне, что вы испытали? Страшно было?
Страшно в прямом смысле слова нет, потому что понятно, что лесные пожары до центра мегаполиса физически не могут дойти. Но стало страшно за тех людей, которые все это на себе испытывают. Австралия – это очень большая страна, и вдоль побережья огромное количество маленьких городков, где люди живут. И эти города и сейчас и страдают. Ты понимаешь, что те люди, которые живут от тебя в 150 километрах, им реально некуда деться. Они находятся в руках пожарных и как бы судьбы, да, и ветра. Потому что если ветер дует в их сторону, пожар идет в их сторону. И за них, конечно, страшно.
Среди ваших знакомых есть пострадавшие, потерявшие имущество?
Да, безусловно, есть, конечно. Есть родственница одной из наших хороших знакомых, у которой сгорел дом несколько дней назад. Все вот эти районы, которые сейчас горят, это все прибрежные районы. Очень много людей, особенно сейчас рождественские каникулы, много людей ездит туда отдыхать. Мы сами недавно там были и вернулись оттуда за несколько дней до того, как там начались сильные пожары. Мы понимаем, что там происходит. Маленькие городки, 200, 300, 400 домов, которые стоят вдоль океанского побережья, и очень много людей ездит туда отдыхать. И у нас есть друзья, которые буквально в новогоднюю ночь их эвакуировали, потому что огонь подходил к тому месту, где они находились. Причем они почти двое суток находились в некой такой зоне, где пожарные охраняли эту территорию, и их вывезли в итоге, спасли, никто не пострадал, но понятно, что, в общем, они очень сильно рисковали. Каждый раз ситуация такова, что если ты находишься в австралийской провинции, ты едешь, и ты все время должен смотреть, что твоя дорога, куда ты едешь, она имеет еще какой-то дополнительный выход, потому что если ты едешь и въезжаешь в какую-то часть, условно говоря, полуострова, куда ведет только одна дорога, то ты должен быть очень осторожен, потому что ты должен понимать, что если пожар перекроет эту дорогу, то выхода у тебя нет. Ты можешь спастись, только выйдя на берег океана. То, что все и делают. Поэтому очень много кадров, видео, где люди стоят на пляже со всем, что они смогли унести, с коробками, с чемоданами, с сумками. И это самое безопасное место. Пляж – это просто песок и дальше вода.
Вы и ваши знакомые что-то делали, чтобы уберечь себя, детей от дыма?
Нет, мы ничего не делали, честно говоря, хотя многие здесь люди носят маски, но мне кажется, что маски довольно бесполезны. Все чувствуют себя плохо из-за дыма, особенно те люди, у которых есть астма, количество дыма и то время, которое ты этим дымом дышишь, оно, конечно, зашкаливает. Потому что лесные пожары начались не вчера и не неделю назад, это все началось еще в ноябре. В ноябре уже дым был такой, что почти ничего не было видно, были дни, когда была очень плохая видимость.
Насколько велик ущерб и людям, и ущерб финансовый, и самое главное, наверное, живой природе, знаменитой австралийской?
Все цифры, которые сейчас публикуются, они все точны. 27 человек погибло, если я не ошибаюсь, на данный момент. Больше 2000 домов сгорело. Количество погибших животных посчитать, мне кажется, вообще невозможно. Кто-то говорит про миллиард погибших животных. Возможно, есть какая-то статистика количества животных на, условно говоря, гектар. И если ты понимаешь, сколько гектаров сгорело, а эта цифра тоже есть, то, в принципе, ты можешь представить себе картину, сколько погибло животных. Есть цифра, что треть коал в нашем штате, в Нью-Саут-Уэльс, погибла от пожаров. Это действительно чудовищно звучит.
Австралийцы в мире известны оптимистической жизнестойкостью перед лицом всех опасностей и трудностей и одновременно большой способностью к самоорганизации. Я уверен, что с огнем сейчас борются не только военные, пожарные, но и масса волонтеров. Собираются средства, деньги, техника и так далее.
Да, это правда. правда, это действительно так, и это действительно очень сильно подбадривает. Австралийцы действительно очень сплоченно борются с этой бедой. Все жертвуют деньги, все передают имущество, продукты. Я даже хотел записаться волонтером пожарным, но это нельзя сделать прямо сразу. Нельзя просто пойти и завтра стать волонтером. Там есть целая процедура. Ты должен пройти на специальное обучение, которое занимает довольно долгое время. Но у нас есть знакомые, которые всегда были волонтерами пожарными всю жизнь. И понятное дело, что сейчас они тушат пожары в тот момент, когда мы разговариваем. Таких людей очень много. В Фейсбуке уже огромное количество людей пишет, куда я могу отдать какие-то свои вещи, куда я могу отнести продукты, как я могу помочь.
Я читал, что многие австралийцы винят в случившемся власти и то, что правительство сократило финансирование программы мониторинга и предотвращения лесных пожаров, которые в Австралии вообще случаются всегда, исторически, очень часто.
Надо как бы понимать, что тут в каждом штате есть свое правительство, и пожарные контролируются правительством штатов. Поэтому тут есть еще конфликт между штатом и федеральным правительством. Все кивают друг на друга, разбирают, чья это вина. Но недовольство премьер-министром очень большое. Это прямо видно. Несмотря на то, что он недавно выиграл выборы, наверное, ему казалось, что все у него хорошо. Но я думаю, что если бы выборы прошли сейчас, я сильно сомневаюсь, что он победил. Потому что количество негативного отношения в отношении премьера очень высоко.
Рассказывал российский журналист, живущий в Австралии, Григорий Пунанов. С ним беседовал Александр Гостев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Кто и как отмечает Старый Новый год, Зарина Санакова спросила у жителей Цхинвали.
Вы будете отмечать Старый Новый год?
Конечно. Это все-таки традиция, и мы тоже, конечно, не отстаем от этого. Ну, знаете как, все-таки Новый год ждут люди. Конечно, как-то торжественно все это бывает. А Старый Новый год – это по традиции уже. Да, особенно для такого возраста, как я. Молодые сейчас меньше знают вот те традиции, те обычаи. А нашего возраста люди все-таки больше придерживались.
Отмечаете ли вы Старый Новый год?
Конечно, отмечаем. Но не так, как Новый год, но тоже неплохо. И очень бы хотелось, чтобы был снег хотя бы в Старом Новом году, чтобы мы ощутили, наконец, настоящую зиму. Дети все равно радуются. До Старого Нового года у нас стоит елка. В общем, мы ее празднуем. Новый год до Старого Нового года, потом ее провожаем, как полагается. Хорошим застольем, весельем. Новый год мы встречаем, как-то хотим что-то лучшее, хорошее, чтобы улучшилось, не знаю, лучше было. А Старый Новый год мы ее отправляем как бы со всеми проблемами вот, в прошлое. Провожаем ее старое, пускай забирает все старое, ненужное с собой. Насколько я знаю, помню, девушки гадают на суженого, на Старый Новый год. Еще делали, естественно, вот фигурки, делали фигурки и гадали мы тоже с подружками.
Да, конечно, всегда, каждый год. И Новый год, и Старый Новый год всегда отмечаем. Он для меня не отличается, как бы Новый год, это для меня, я люблю вообще Новый год, самый мой любимый праздник, поэтому я и Новый год отмечаю всегда и с торжеством, и Старый Новый год то же самое. Поэтому как-то у меня отличий нет. Новый год есть, он праздник для всех.
Но Старый Новый год, да и Новый Новый год отмечала не очень, потому что средств ни на что не хватает, и отсюда полное отсутствие праздничного настроения. Который год уже госслужащим зарплату не повышают. Когда это будет, еще неизвестно. Так что нет особого праздничного настроения. Не особо пошикуешь на 11 тысяч, который год уже.
Всегда отмечаем кругу семьи, как обычно Новый год, точно так же и Старый Новый год. Все то же самое, как обычно, большое застолье, семья, и как обычный праздник кругу семьи. Очень много семей, в которых бабушки, дедушки, мамы, папы, и это все-таки люди старшего поколения, которые как бы отмечали этот праздник и передают это внукам, своим детям. И вот эти традиции, у Аштина традиции очень довольно-таки на высоком счету, если можно так сказать. Вот. И поэтому, мне кажется, этот праздник занимает место наравне с Новым годом, с Рождеством, с Пасхой и так далее.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Вау.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.